Всем привет, это стрим Медиазоны в деле, с вами Дима Трещанин и Таня Фельдингауэр. Как
всем
всегда,
привет.
Великолепная суперведущая Таня Фельдингауэр.
Спасибо, так приятно, так приятно.
И я Дима Трещанин. Всем привет.
Это YouTube-канал Медиазоны, на который обязательно нужно подписаться, поставить лайк и быть готовым не только написать свой комментарий или вопрос, но, например, воспользоваться QR-кодом, который вот над Дмитрием, для того, чтобы поддержать Медиазону. И у нас есть разные донатилки и суперчат тоже в вашем полном распоряжении. Мы начнем совсем скоро. Только успею сказать спасибо Максу Курникову за эту студию. Мы начинаем. Ну что, у нас, благодаря Фонду борьбы с коррупцией, есть несколько глобальных тем на поговорить. И мне, честно скажу, при том, что мы с тобой, Дим, кажется, немножечко совсем коснулись фильма про 90-е, потому что эти три серии выходили достаточно долго, чтобы мы с тобой пару раз провели стрим. Вот. Но меня гораздо больше заинтересовало в плане новости, информации, да, и интереса. Это фильм про дворец. Команда ФБК и журналисты проекта обновили наше понимание того, что происходит внутри легендарного дворца Владимира Путина.
Ну, да, это во-первых, то есть как бы тут как бы правильно хочется расставить акценты. Вот очень не хотелось, как очень многие наши коллеги, к сожалению, начинать вот главная новость, инаугурация. Мы, конечно, об этом поговорим в конце, ближе к концу, в смысле не об инаугурации самой, а новом, очередном сроке, да, но мне кажется, это такая антиновость, да, а вот действительно новость – это показать вот жизнь диктатора изнутри, и команда ФБК, ну, на мой взгляд, справилась с этим, насколько это вообще возможно в реальности, большое им за это спасибо, и я надеюсь, что это не последний фильм про этот дворец, и экскурсии там будут рано или поздно.
Хотелось бы.
Я готов даже билеты продавать.
Слушай, а аудиогид должен быть озвучен голосом Марии Певчих.
Донатим на билеты.
Собственно, Мария Певчих здесь у нас. Маш, привет.
Привет.
Спасибо большое, что нашла время с нами поговорить. История с дворцом Владимира Путина приобретает удивительные новые подробности. Минус стрепушник, плюс храм и моя личная боль, конечно, люстра за 50 миллионов рублей.
Четыре штуки.
И все невероятно уродские. Фильм просто невероятно крутой. Понимаю, что в целях безопасности не стоит сильно углубляться в подробности, откуда эта информация, но, конечно, вот эта вот фраза, которую сейчас, мне кажется, только ленивый этот скриншот не повесил, Лёха, ты был прав, она вот, ну, прям в самое сердце. У тебя какая теперь любимая часть во дворце?
Любимое помещение вы имеете в виду?
Да.
Я, во-первых, хотела поправить ужасное недоразумение, произошло у нас в эфире, и много журналистов перепечатывают этот страшный факт и страшную ошибку. Стрепушник никуда не пропал. Мы туда заходим, в это помещение. Оно выглядит точно так же, ну, по назначению, как выглядело. Там точно так же нету окон, там точно так же какие-то очень избыточные, скажем так, интерьеры темные, там точно так же стоят круговые диваны по кругу, столики.
Лаунж-зона, да, это?
Да, и называется лаунж-зона. Мы не видим той части комнаты, где стояла сцена и шест. Поэтому, ну, то есть тут это все остается загадкой, и учитывая, что Владимир Путин все-таки правитель консервативный, он не любит, когда что-то меняется, когда что-то слишком сильно преображается, поэтому невозможно, абсолютно точно невозможно исключать, что шест и сцена туда еще вернутся, потому что то помещение, где они были раньше, вот оно готово плюс-минус в том же самом виде. Ну, наверное, меня из нового больше всего шокировала часовня. И потому, как она сделана, и потому, что она вообще сделана, потому что я напоминаю, что там на территории, если вы посмотрите вот 2021 года наше расследование, там много пролетов на территории дворца, и там есть церковь. Там есть большой храм. Он через аллею по прямой, если вот с главного входа дворца выйти в сторону противоположную от моря, там будет храм, вот как раз среди этих аллей с бесконечным количеством статуй. Ну, а Владимиру Путину показалось, что мало того храма, ну или, может быть, ему тяжело проходить 400 метров до него по аллее. И он решил построить часовенку себе еще дома. И меня она, если честно, шокировала своим внешним видом, ну, во-первых, фактом наличия, и внешним видом тоже, ну, и икона самого себя, да, уже потому что абсолютно очевидно, что он считает себя реинкарнацией князя Владимира, ну, тоже так себе, да, персонаж вообще, с точки зрения того, чтобы ассоциировать себя с ним. И в целом вот этот вот интерьер этой комнаты небольшой, обклеенный какими-то черно-золотистыми обоями, с внизу вот этой отделкой крестами, похожими на какие-то тамплиерские кресты или еще что-то такое, на какой-то мальтийский орден, что-то вот из этой серии. И трон. И вот этот вот трон. И я прям как представлю, как вот он, если, ну, мы предположим, что он реально ей пользуется, этой часовней, да, ходит туда, молится, вот ему надо принять на какое-нибудь решение важное в жизни, или он хочет о чем-то подумать, он приходит в эту темную комнату, садится на трон, смотрит на этот огромный иконостас.
Имени себя, да.
И как-то вот меня приводит это в ужас, если честно. Меня приводит это в абсолютный какой-то ужас, что вообще вот так выглядит его быт. Меня это пугает гораздо больше, чем любая аквадискотека, восходящие души и прочие находки, которые...
Ну, это да, это все мирское. Вот, а у меня вопрос, на самом деле, вот когда я смотрел этот фильм, я его недавно посмотрел, вот, кстати, да, правильно ты говоришь об ошибке, действительно, стрепушник просто скрыт от глаз, не исчез. У меня вот сложилось ощущение, что строители, да, вот это вот долгострой, этот, строители просто не успевают за хозяином, и вот буквально как бы у нас есть... этот хоккейный, как-то хоккейная коробка в кургане, под курганом, да, yeah. И очевидно совершенно, что хозяин, собственно, вот этим подкурганным помещением, может быть, как разве что в других целях воспользуется, но в хоккей он там вряд ли играть будет, вот как бы вот, в силу уже просто старения, то есть строители тупо не успевают за тем, куда движется там, в силу возраста и здоровья, собственно, генеральный заказчик.
Да, да, да. Да, и это очень смешно, что он не может от этого всего отказаться. Казалось бы, да, вот все в этой истории про дворец, все в ней там таким символичным образом собралось. И его уже раскрывали такое количество раз. Ну, то есть, если мы начинаем с истории Колесникова,
да, 2010
год, 2010-го да. года. Угу. Дальше было еще определенно, еще несколько утечек было, когда появились первые фотографии. Много об этом писали, когда его начали переоформлять на какого-то там бизнесмена Пономарева. Потом было, потом у них у самих случился потоп, да, плесень случилась, пришлось все перестраиваться. Потом мы вскрыли эту историю, показали все, Алексей Навальный снял свой фильм и показал в январе 2021 года. Ну, казалось, им пришлось привозить туда пропагандистов, этих журналистов из МЭШа, из... «Россия-1». Ну, казалось бы, ну все уже, да, ты прогорел, все, хватит, строй другой. Я не знаю, ну все уже бесполезно. Реально, я думала, что придется делать какой-нибудь апарт-отель или еще что-то. Ну, апарт-отель это безумие, это не имеет никакого экономического смысла, но может вот Ротенберг скажет, это мой дворец. Вот это было бы, в принципе, нормальным выходом из ситуации для Путина. Но он же не может отказаться от него. Война! Какие-то там его эти геополитические рассказы, но нет, он строит и строит и строит и строит, и не достраивает, появляются какие-то новые вещи, появляются какие-то новые здания, новые помещения. И я думаю, что даже сейчас вот мы опубликовали поэтажные планы этого дворца и показали видеосъемку, это очень опасно, это полное уничтожение протокола безопасности. Я не удивлюсь, если они сейчас заново все обдерут, снова привезут журналистов, покажешь там голые стены и заново будут перестраивать.
А вообще есть свидетельство, чтобы он хотя бы один день там жил? Вот вообще хоть один день?
Есть свидетельство, что он там достаточно много бывал в период, ну вот после Колесникова, но до плесени. То есть, условно, с году в 12-м я бы сказала, что, или даже в 11-м уже дворец был абсолютно жилой, и до инцидента с плесенью в 17-м, uh-huh. Дворец был жилой, там был Путин, я видела людей, я не могу это проверить, поэтому мы это не публикуем, но я разговаривала с людьми, которые утверждают, что они там были на мероприятиях, связанных с празднованием всяких штук семьи, членов семьи Путина, где они утверждают, правда, надо говориться, там речь шла о детях, не о самом Путине. И у меня нету оснований там этим нескольким свидетельствам не доверять. Ну, плюс мы видели швартующуюся яхту, мы видели еще какие-то косвенные признаки, когда там, когда повышается концентрация ФСО, прилетают вертолеты и все прочее. Как дальше это происходит вот в процессе стройки, я не знаю. Я не думаю, что Владимир Путин принимает работу. Вот мы знаем, что есть некая такая женщина, ее зовут Ася Львовна, Борисова Ася Львовна, из ГУПа ТЭКС. Она занимается всеми путинскими резиденциями. Вот она туда ездит и принимает работу. Такая грозная женщина, ее все боятся. Мы знаем, что Анастасия Ракова, которая супруга главы Велестроя, серба, который, собственно говоря, компания, которая строит этот дворец, она участвует в принятии работ в дворце, несмотря на то, что формально она заместитель Собянина. Ну вот мы видим, что процессы происходят те, которые подразумевают, что основной заказчик уже был на стройке и видел все это новое, готовое, и цветы расставлены, да, и декор весь оформлен. Я надеюсь, что как-то вот в процессе выйдет, мы узнаем что-то еще, и выйдет четвертое расследование про дворец, где мы опубликуем фотографии Владимира Путина уже внутри какой-то дискотеки.
Боюсь себе представить, что там дальше будет.
С адъютантом на соседнем стульчике, да. Мне очень понравились эти пуфики, конечно.
Ну, знаешь что, нельзя эту жопу оставлять в одиночестве.
Ну, мало ли что, действительно.
Нет, я абсолютно согласен, в таком возрасте как бы вот нужно как бы. То есть это, в принципе...
Патронажная сестра.
Мне как раз очень нравится, что он как раз куда-то вот в сторону дома престарелых эволюционирует. И, в общем...
Ты упомянула уже, что в прошлый раз даже пропагандистов возили, чтобы как-то приглушить эту волну из-за дворца. Как думаешь, в этот раз что-то подобное будет? Потому что, ну, я там могу предположить, что день в день, конечно, все были заняты этой церемонией так называемой инаугурации, и не до дворца было. Но дальше-то вопрос. Ждете какой-то ответ, не знаю, редкая журналистская удача каких-нибудь помойных телеграм-каналов, которые случайно узнают, что это Airbnb?
Было бы классно, было бы классно. Конечно, все-таки нельзя сравнивать вот сегодняшнюю ситуацию и третье расследование про дворец с первым. И тогда действительно был несравним больше резонанс, но была политическая ситуация. Я напоминаю, что мы публиковали это расследование через сколько, 2 дня после возвращения Алексея Навального в Москву, когда его уже арестовали и судили, и, конечно, там внимание к этому было гораздо, гораздо более серьезное. Я думаю, что, ну, как бы что-то им сказать придется в том или ином виде. Послушаем, посмотрим, но не то чтобы, если честно, мы и в хорошем смысле тоже уже на другой стадии находимся, если честно, уже не то чтобы возможно что-то сказать и сделать. Когда мы показываем фотографии, которые один в один устроены так же, как видеосъемки, точнее, помещение, которое один в один устроено так же, как кабинет Путина, с такой же верхушкой, вот с таким же пультом, с таким же набором телефонов, да, в апарт-отеле. Ну, мне кажется, что уже как бы, ну а что здесь отрицать-то уже? Ну, может быть, какой-нибудь телеграм-канал скажет, что это просто такое совпадение, и у Путина очень удобно устроен кабинет, и у всех дома должна быть вертушка, у всех дома должен быть этот пульт, и 5 подряд телефонов таких вот, ну, ручных, с трубкой, но без диска.
Ну, такая инсталляция, вот я видел только у Михалкова.
Никита Михалкова, не подумали. Который скажет, что на самом деле это его резиденция. Еще хотели успеть тебя коротко спросить. Я понимаю, что коротко это не совсем тот формат, который можно использовать в контексте трехсерийного фильма, который ты выпустила про 90-е. Но вот последнюю серию вы презентовали.
Да.
Есть ли какой-то план дальше? Дискуссия в том или ином виде, там, более эмоциональная, менее эмоциональная, более аргументированная, менее аргументированная. Дискуссия запущена. А что дальше? Какой план?
Вообще, в чем политический смысл этой дискуссии? Вы сделали политическое заявление, такое достаточно громкое, да? А как бы, какого итога от этого политического заявления вы ждете?
Очень хотелось бы, конечно, каких-то дальнейших обсуждений, дальнейших событий. Это, безусловно, я подтверждаю, конечно же, это политическое высказывание и громкое, и очень четкое, по-моему, и однозначное. С точки зрения чего мы хотели добиться, ну, наверное, вот такой общественной дискуссии, может быть, не в таком ключе, не в таком объеме даже. Если честно, безусловно, хотелось добиться. Но получилось, что получилось. Я думаю, что эту штуку уже не остановить. Мы, безусловно, будем как-то поддерживать эту дискуссию. Ну, вот как это бывает с любым материалом, мы выпустили, я походила по разным интервью, пообсуждали это со мной, а сейчас это уже все живет абсолютно отдельно от нас, от меня. Я периодически репощу какие-то обсуждения и на больших каналах, и на маленьких каналах, и ведущие многих YouTube-каналов спрашивают своих гостей об этом. Мы готовим такой некий итоговую дискуссию с Владимиром Меловым, которая у нас была запланирована еще после первой серии, которая там как-то, ну, мы попробуем, скажем так, подвести некие итоги. Но в целом план наш состоит в том, чтобы обсуждать до той степени, пока достаточное количество человек, там, некая группа людей, среди такой группы людей не образуется некий консенсус, хотя бы по самым-самым базовым вещам, по самым простым. Мы не хотим замахиваться на то, что мы в этой группе людей придумаем абсолютно все, как дальше жить, что делать и что не делать, но хотелось бы пожать руки на несколько очень-очень базовых тем в этой серии. Можно ли допустить коррупцию, если она небольшая? Окей ли подделывать выборы, если очень-очень-очень хочется, чтобы победил наш кандидат, а если победит другой, то это будет много рисков и так далее. Вот хочется проговорить такие какие-то вот буквально вещи на уровне фундамента, дальше от которых уже, на которых потом можно будет строить этот большой и красивый дом. Вот где-то на такой стадии мы находимся, и даже эти самые базовые вещи, как вы понимаете, видите по дискуссиям на Фейсбуке и на других YouTube-каналах, даже по этим базовым вещам еще как будто консенсуса нету, и мы слышим очень много мнений про то, что такой был контекст, у нас не было выбора, на нас давили обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы заставили нас что-то украсть, и осуждать нас за это невозможно, так бы поступил на нашем месте любой. Ну вот, вот с этим мы и будем работать дальше.
Но вам принципиально важно, чтобы этот консенсус был в том числе с теми, кто был непосредственным участником тех событий, или со следующим поколением, или как?
Нет, консенсус, конечно, нам просто нужен некий широкий. Я прекрасно понимаю, что под него не подпишется большое количество людей, которые, возможно, были участниками этих событий, как минимум, там, по касательной, люди, которые были активны политически в это время, возможно, были журналистами или работали где-то в смежных областях. Я понимаю, что они под этим консенсусом не подпишутся, но я, если честно, не испытываю по этому поводу никаких абсолютно моральных страданий. Было бы круто, если бы какие-то большие политические акторы из 90-х публично высказались и перешли, скажем так, на другую сторону, признали какие-то ошибки и отрефлексировали эту тему, но я на это не рассчитываю. Если в результате этой дискуссии, в результате принятия этого консенсуса мы потеряем какую-то часть людей, которые все равно, несмотря ни на что, не готовы признавать никаких ошибок, или, например, которые считают уместным и правильным и возможным в дискуссиях при обсуждении 90-х и выборов, которые были сделаны, называть, там, делить людей на интеллектуальную элиту и чернь, да, или как ее, черную толпу, или люмпинов. Вот. Если мы потеряем какое-то количество поддержки там, но при этом мы донесем до большего количества людей, почему нельзя народ называть чернью, это тоже уже будет в какой-то степени победой. И договоримся еще, что мы никогда не будем так делать.
Тут, конечно, сложно поспорить, тем более умение признавать ошибки, говорить о своих ошибках и слушать, когда там тебе говорят, кажется, вот здесь было ошибочно. Это, мне кажется, важное умение для всех. Да, это не только про поколение там, тех, кто старше, но и про наше поколение, и про следующее. Это просто универсально базовое умение, которое как раз ведет к конструктивному диалогу, когда, да, ты можешь признать свои ошибки, ты можешь о них говорить, и нет такого, что кто-то в положении безгрешности, а все остальные пусть признают ошибки. Это, мне кажется, база, на которой имеет смысл вообще строить любой диалог. Спасибо большое, Мария Перчик.
Спасибо.
Обязательно посмотрите фильм про дворец, обязательно посмотрите фильм «Предатели». Мне кажется, оба больших проекта достойны вдумчивого подхода, и это, правда, очень классная работа. Спасибо большое, Маша, и большое спасибо ФБК. Пока. Обязательно поставьте лайк. Ссылку, кстати, вы в описании к нашему стриму найдете на канал Алексея Навального, где как раз все видео, которые мы обсуждали, можно найти. А мы, прежде чем поздороваться со следующим гостем.
Да, мы переходим к срочной новости. МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона. Как-то ложного Смирнова.
Лже-Смирнова,
да. А тут очень важный момент. Это не то, что у него нет национальности, согласно карточке, а то, что, собственно, значит против Мирона Федорова. То есть Оксимирона есть некое уголовное дело. Насколько я понимаю, про уголовное дело мы еще против Мирона не слышали. Вот. Статья нам неизвестна. В карточке никогда не указывается, практически никогда не указывается, по какой именно статье у кого он разыскивается. Но тут как бы выбор-то небольшой на самом деле. Вряд ли это, там, я не знаю, какая-то бытовая статья, что называется. Скорее всего, какое-нибудь распространение фейков, разумеется. Вот. Так что вот такие вот у нас срочные новости. А теперь мы переходим к следующей теме.
Ставьте лайк, мы сейчас представим следующего гостя. К нам присоединяется Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения в Женеве. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый он точно сегодня. И сколько еще добрых дней у нас будет, как раз об этом мы хотели вас спросить, потому что вновь звучат разговоры о ядерной угрозе, и на фоне того, что Министерство обороны объявляет об учениях с тактическим ядерным оружием, так как считают, что где-то на Западе есть провокационные заявления угрозы. И в целом вот этот ядерный шантаж, который периодически возникает в течение последних двух лет, то ярче, то потише, он очень нервирует. Сейчас, когда речь идет уже о конкретных учениях, насколько нужно серьезно к этому относиться? Можете ли вы нас как-то успокоить или, наоборот, сказать, зачем стоит следить за какими заявлениями?
Ну, я всегда стараюсь смотреть на, скажем так, с более оптимистичной точки зрения, что ли, если хотите. То есть, хотя, конечно, оптимизма в этом, в этих всех событиях или повода для оптимизма совсем немного. Ну, ядерное оружие, да, вы совершенно правы, оно вот присутствует на как это называется, фоном на протяжении всего этого конфликта. И, в общем-то, понятно, что с самого первого дня, на самом деле, это было прямо заявлено российским руководством, что вот если кто-то будет вмешиваться, то они увидят последствия, которых они никогда не видели. То есть это была прямая, так сказать, угроза. А с другой стороны, если смотреть на вот то, что, как все это происходит, то можно обратить внимание на две, на мой взгляд, существенные вещи. Первое, то, что вот эта угроза применения или угроза, скажем так, вовлечения ядерного оружия в этот конфликт, она на уровне официальных заявлений, она ограничена вот именно тем сценарием, который был с самого начала сказан, что если вот Запад будет участвовать, встанет у нас на пути, там было сказано, по-моему, и собственно, речь идет о защите вот России как государства. И были неоднократные отсылки к военной доктрине, которая, собственно, это и говорит, что Россия оставляет за собой право в случае вооруженной агрессии, которая ставит под угрозу само существование, так сказать, государства. Вот эта линия, она на самом деле оставалась, остается, и она существует. Второй момент существенный, то, что вот эти все попытки российского руководства как-то, так сказать, продемонстрировать ядерное оружие более как-то очевидным образом, что ли, они на самом деле натолкнулись на достаточно серьезную, на мой взгляд, негативную реакцию, ну, со стороны примерно всех стран. То есть это и то, что называется глобальным югом, и Индия, и Китай, и Германия, ну, естественно, так сказать, Соединенные Штаты, их союзники. Вот, то есть все достаточно консолидированно, в общем, согласились и заявили прямо, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы. Это было, был ряд заявлений, в частности, например, было заявление двадцатки в Бали еще в 22-м году, потом оно было повторено. То есть, и вот здесь, на мой взгляд, так сказать, вот этот баланс, он, так сказать, существует. То есть, с одной стороны, все понимают, что определенная опасность вовлечения ядерного оружия, она есть, и российское руководство как-то пытается периодически вот напомнить, что вот ядерное это оружие, оно существует. Но с другой стороны, вот есть это, есть рамка, которая, так сказать, рамка этих угроз, если хотите. Есть понимание, что вот реакция, она совершенно негативная. Ну и вот, я так, как я понимаю, между этими двумя, так сказать, полюсами, вот в Кремле пытаются как-то что-то посылать сигналы, на, опять же, напоминая всем о том, что вот ядерное оружие, оно есть.
Ну, глядите, на самом деле, ну, понятно, что это вот некая тема, как бы некая реальная красная линия, которую, как бы, России скорее не дадут перейти, но, с другой стороны, а есть ли вообще, в принципе, у мира в целом, да, некий, как бы, некий вариант ответа, кроме серьезной, как глубокой deeply concerned, да, то есть, как бы, что кроме deeply concerned может сказать, в том числе и глобальный юг, в случае действительно вот этого, то есть, как бы, как я понимаю, вот это вот тактическое ядерное оружие, вот насколько я, по-моему, почитал всяких экспертов, оно военного какого-то, ну, супер большого смысла не имеет, то есть, это просто, как бы, это просто нарушение вот именно большого табу будет. Даже маленькая ядерная бомба – это нарушение большого табу. А что на это, в принципе, может ответить мир сейчас?
Вот как говорил Иммануил Кант, нравственный закон внутри нас. Ну, то есть, как здесь ситуация такая, что ответ, он на самом деле такой примерно и существует. То есть, другого-то по большому счету нет, потому что здесь есть, понятно, что вы правильно сказали, что вот с военной точки зрения, то есть на поле боя, ядерное оружие, так сказать, смысла не имеет, особенно в этом конфликте, ну и во многих других. И в этом смысле его применение может быть на самом деле служить только одной цели, то есть продемонстрировать, то есть, как я обычно говорю, то есть оно может быть применено вот в таком режиме стратегическом, режиме по тому образцу, который это был в Хиросиме и Нагасаки. То есть вы предпринимаете какие-то усилия, делаете заявление с тем, чтобы, так сказать, шок, повергнуть своего оппонента в шок и заставить его, так сказать, сдаться. Но проблема с этим заключается в том, что вот чтобы этот шок был действительно, так сказать, существенным, вам нужно, ну, на самом деле, чтобы он был существенным. То есть речь идет о, ну, буквально, будем говорить, называть своими именами, об убийстве сотен, десятков и сотен тысяч людей. То есть вот с этим ядерное оружие, так сказать, может справиться совершенно замечательно. Но барьер для такого решения, он, как вы понимаете, на самом деле очень высок. То есть вот так вот решиться на такое дело на самом деле очень сложно. И можно, конечно, сделать какую-то демонстрацию, там, взорвать что-то над Черным морем, никто не пострадает. Но опять же, это будет, так сказать, что? Это будет демонстрация решимости вот, идти, так сказать, убивать десятки, сотни тысяч людей. И в этом смысле ответ, он... То есть мы знаем все, что вот у, так сказать, у Соединенных Штатов, у их союзников, Франции и Великобритании, у них тоже есть ядерное оружие, но вы же понимаете, что как угрожать таким же ответом, они, ну, они, конечно, могут, но вы же понимаете, что если российское руководство вот продемонстрирует готовность идти, так сказать, убивать большое количество людей, что вот да, мы готовы, так сказать. И что, так сказать, Запад скажет, а мы тоже готовы, так сказать, убивать сотни, десятки тысяч людей. То есть понятно, что здесь не видно, что вот угроза такого ответа, она, так сказать, сможет что-то сделать. А поэтому, да, нужно, так сказать, создавать, вот как я говорил, существует барьер на пути принятия вот такого решения, и вот этот барьер надо, так сказать, повышать. Вот то, что, как я говорил, те заявления, которые были, делались, они на самом деле имеют ценность. Вот как Китай вот только что, так сказать, был, когда Ши Цзиньпинь был в Париже, вот он написал, так сказать, статью, что опять же сказал, что не надо применять ядерное оружие. А что случится, если, так сказать, оно будет вдруг как-то будет привнесено, так сказать, в этот конфликт, либо, то есть, я не знаю, и никто не знает, и Китай не знает, присоединится Китай к санкциям, мы не знаем этого, и они не знают, и поэтому, так сказать, нужно вот создавать, так сказать, нужно создавать атмосферу, в которой, так сказать, не будет выхода, так сказать, ни у кого, ни у Китая, ни у каких других стран, Индии и прочих, так сказать, выходов в смысле продолжения какой-то поддержки России, если хотите. И это все должны понимать, и Россия тоже. И я думаю, что на самом деле в России отдают себе в этом отчет. И на самом деле это является... Я надеюсь, я уверен, что это является заметным сдерживающим фактором.
Ну, то есть сейчас это такое еще раз прощупывание, чего можно и чего нельзя. То есть условно, а вот в этот раз Си Цзиньпин выйдет на контакт, чтобы предупредить как-то мягко, что не надо, или нет, или все просто там выразят озабоченность?
Ну... Отчасти да, ну здесь понятно, ситуация, так сказать, сложная. Мы не ну вот я говорил, что Си Цзиньпин, он опубликовал, так сказать, статью. Конечно, мне бы было, я бы считал, что было бы исключительно полезно, если бы вот они там с Макроном сделали бы какое-то совместное заявление о том, что вот ядерные угрозы, так сказать, недопустимы. И вот такого рода, так сказать, как надо всех заставить выступить и, так сказать, продемонстрировать оппозицию с тем, чтобы, так сказать, не давать людям возможности потом отступить назад, и чтобы создавать вот это понимание, что любое применение ядерного оружия, оно будет, так сказать, встречено с вот те катастрофические последствия, которые, так сказать, были обещаны, вот они будут заключаться там, в полной изоляции. И опять же, на мой взгляд, это существенный момент. Вот. И, ну, я думаю, что здесь сейчас, опять же, здесь сейчас на Западе начнется, опять же, начнутся рассуждения о том, что вот блеф это не блеф. Нужно ли, так сказать, как-то там сдавать назад или, наоборот, нужно идти вперед. Здесь много есть тоже горячих голов, которые, так сказать, говорят, что надо, так сказать, все это вообще игнорировать. Ну, на мой взгляд, игнорировать это нельзя. Но понятно, что, скажем так, вот говорить, что вот, или ожидать, что сейчас вот Макрон скажет, что ну вот, да, вы нас испугали, мы теперь передумали, мы, значит, не будем больше разговаривать о посылки войск. Это тоже неправильная, на мой взгляд, позиция. А позиция правильная должна, вот, как я говорил, продолжать вот это давление, продолжать построение вот этой, так сказать, большой коалиции, которая бы сделала применение невозможным и недопустимым, и немыслимым.
Ну, за 2 года как-то не видно, чтобы эта коалиция сложилась. Но опять же, вот то, что Дима назвал глобальным югом, кажется, имеет больше влияния на Владимира Путина, чем глобальный Запад.
Ну, с глобальным Западом просто все ясно, а глобальный Юг – это здесь действительно как бы непонятно, как поведет себя в критической ситуации. Здесь, конечно, все мало предсказуемо.
Да, нет, все правильно. То есть оно, я говорю о том, что, конечно, автоматически как-то это все не сложится. И если говорить о глобальном Юге, то... Да, ну вот начались разговоры о том, что ядерное оружие и угрозы ядерного оружия недопустимы. Они начались на самом деле с заявления стран-участниц договора о запрещении ядерного оружия. А это большая часть глобального юга, там есть и Южная Африка, там участвует еще не полностью член Бразилия, Там сейчас присоединилась Индонезия, то есть Мексика. Ну, то есть понятно, что у них вот какой-то, так сказать, силы такой жесткой нет, но позицию свою они вот сформулировали. И опять же я говорил, что есть заявления, так сказать, и от Индии, и от Китая, и от прочих. И здесь вот то, что вы говорили, 2 года не работает, ну, я бы сказал, что работает, а потом есть, что называется, есть над чем работать. То есть, в принципе, было бы, конечно, замечательно, если бы, так сказать, те же, так сказать, американцы или те же европейцы, вот, они бы как-то вот пошли к той же, так сказать, Южной Африке и, так сказать, совместно с ними или к Индонезии и прочим, Бразилии, и совместно с ними, так сказать, вот эту позицию бы, так сказать, продавливали более и более последовательно. То есть, ну вот, другого способа нет. Иначе, так сказать, там хороший,
ну,
вариант.
Или просто купить билет в Новую Зеландию и прятаться там.
Я боюсь, что это не поможет.
Да почему?
Да я же тебе говорю, вот тебе эксперт говорит.
Я сегодня утром говорю, Трещай, но мы всегда можем ехать в Новую Зеландию. Говорит, тебе не поможет Новая Зеландия. Ну, если Павел Подвиг говорит, что действительно Новая Зеландия не спасет, что ж, будем надеяться на коалицию западных стран, которая сможет остановить Путина в его ядерном шантаже. Спасибо.
Не только западных.
Юго-западных.
Не только, не только.
Юго-западных,
хорошо. Всех адекватных.
Спасибо огромное. Это Павел Подвиг был нашим сегодняшним гостем. Мы разбирались с реальностью ядерных угроз. Ну а про Владимира Путина продолжим уже по его делам внутриполитическим. Павлу Подвигу говорим большое спасибо. Вас прошу поставить лайк. И через мгновение здесь появится Максим Тавкайло. А, вот там QR-код был над,
да,
Дмитрием
вот
Трещалиным.
Я все его как-то пытаюсь артикулировать, но беззвучно. Теперь озвучиваю. Там вот можно донатить и, наверное, даже задавать вопросы. Ну, вопросы задавайте, пока еще как бы. Да, и а вот где-то там лайки надо ставить. Обязательно лайков очень мало, а потом, как бы, у нас сейчас будет самый главный гость эфира. Нет, сначала Тавкайло, а потом самый главный гость эфира Сергей Смирнов. Простите. Ну, главный редактор. Мы же не можем подвести главного редактора, правильно?
Я приношу свои извинения Максиму Тавкайло, который все это прямо сейчас слышит. А, конечно, у нас каждый гость самый главный. Но так. Просто из всех главных гостей некоторые главный редактор еще.
Да, некоторые могут уволить. Максим Тавкайло нас не уволит. Слава богу, привет.
Макс, привет.
Да, добрый день, ребят.
Добрый день. Да. Автор Фаридейли, обязательно подписывайтесь. Пояснительная записка, рассылка. Все есть в описании к нашему стриму, все ссылки. Макс, хотим с тобой поговорить. Нет, не про инаугурацию, потому что, мне кажется, говорить там
совершенно...
У нас
эта тема запрещена.
Спасибо.
Да, говорить мы об этом не хотим, потому что там не о чем говорить, а разве что там, не знаю, обсудить своими ли ногами дошел Рамзан Кадыров.
Толкание телеги.
Вот, да, и в каком месте посадили Сергея Шойгу, но... Хочется, чтобы ты нам пояснил, что за этим всем последовало. Кажется, нам предложили новый майский указ. И это, я понимаю, это звучит как издевательство, потому что майским указом 100 лет в обед, и ни один из них не был реализован. Что сейчас происходит?
Знаешь, я не знаю, что более кринжово обсуждать, инаугурацию или майский указ, но если ты предлагаешь...
Мне больше нравится майский указ, честно говоря, потому что это хотя бы как бы там что-то...
Но мне кажется, из этого можно примерно понять, что во внутренней политике все еще хоть немного интересует Владимира Путина.
Ну, действительно, можно понять, но мы вот поняли только, когда там поговорили с какими-то людьми, которые, спасибо им огромное, по-прежнему, я имею в виду людьми в российской власти, которые по-прежнему как-то общаются с независимыми журналистами, и они обратили внимание, что этот указ начинается с мер, связанных, ну, из цели, связанных с повышением рождаемости и с сохранением, и даже там приумножением населения России. И в целом, как говорят, мы сейчас пытаемся какие-то узнать подробности, для Владимира Путина все, что связано с рождаемостью, рождаемостью, это как, ну, я не знаю, как сказал нам один человек, это его новый фетиш. Или фетиш, тут уж как кто хочет, ставит ударение, но по словарям пока фетиш. Вот. И это довольно смешно, учитывая, что Владимир Путин начал самую большую войну в Европе с момента окончания Второй мировой. Ну, в общем, это такая деталь, на самом деле, которая, ну да, вот он озаботился проблемами сохранения населения России, ха-ха. Вот. Но на самом деле, если отвечать чуть как бы обще, то ну, указ. Ну, цели. Ты правильно говоришь, что уже много было этих указов. Ни один из них даже наполовину не исполнялся. Мы, честно говоря, обратили, в канале у себя написали, что он до 36-го года цели. И, в общем, никогда на такую как бы долгосрочную перспективу такие указы не ставились. В 36-м году, я напомню, истекает, должен истечь шестой, это по их летоисчислению, а шестой по нормальному указ, срок Путина. Вот, поэтому, ну, вот тут даже не о чем говорить. Я людям, которые нас смотрят, советую просто не засирать себе мозги этой пропагандой. И, ну, вышел этот указ и вышел.
А после 36-го года будет 37-й. Извините, демшизовая шутка, само как-то получилось. Слушай, очень сильно прогревает, вот прям я вижу в там, телеграм-каналах про военных и так далее, такой большой-большой прогрев, что вот там следите за перестановками, сейчас, ну, отставка правительства технически уже случилась, да. Я понимаю, это еще более кринжовая история обсуждать будущий состав правительства, но, может быть, ты знаешь что-то, на что как бы нужно обращать внимание, или вот просто как бы сворачиваем эту тему и больше к ней не возвращаемся?
Да нет, ну, безусловно, мы все-таки там журналисты, особенно те, кто сконцентрированы на каких-то политических историях, за это следим, но от этого правительства, от этих изменений не стоит ожидать чего-то большого. Страна находится, нужно понимать, да, что страна находится в состоянии войны, собственно, даже Путин и Кремль это признают, и какие-то большие резкие кадровые изменения сейчас, ну, они невозможны. Конечно, Владимир Путин любитель внезапных решений рокировок, но вряд ли он решится в этот раз на них, ну, просто потому что это опасно. Вот, сейчас что-то менять, но, отвечая на твой вопрос, опять же, чуть более общий, вот есть ощущение, что следующее правительство в России будет, ну и вообще серьезные кадровые изменения в стране возможны после окончания войны. Мы сейчас, конечно, тут же возникает вопрос, а каким будет это окончание войны? То есть, ну, в общем, есть два варианта, там, поражение России или какой-то мирный договор. И там, понятное дело, что в случае там, поражения России это совсем один сценарий, ну, как бы другой сценарий и другая страна. Если же мы говорим о каком-то там соглашении, которое позволяет Путину по итогам этой войны остаться у власти, то на самом деле вот среди тех, кого многие, прости господи, называют элитой России, принято, ну, есть мнение, что вот когда этот мир случится, тогда и будут действительно серьезные кадровые изменения в российской власти. Путин подтянет людей военных или людей, связанных с этой войной, которые себя проявили, потянет их на высокие посты. И уже вот в том правительстве, которое будет сформировано после войны, можно будет присматриваться к потенциальным преемникам. А то, что будет сейчас, честно говоря, это просто вот замена стульев, сидели справа, сядем слева. Там.
Ну, в общем, смотри, Макс, единственное, все выглядит именно так, и, наверное, даже не стоило бы тратить эфирное время на это обсуждение, но арест Тимура Иванова, заместителя Сергея Шойгу, он все-таки вносит, кажется, некоторую интригу в состав следующего правительства, и вчера нам, например, сообщили устами адвоката, что речь идет о взятке эквивалентом в миллиард. Кажется, здесь может быть какое-то изменение в этом болотном отсутствии течения, или нет, или настолько сейчас опасно что-либо менять, что даже арест и демонстрация генерала, значит, гражданского, правда, но все-таки в клетке никак не связана с правительством.
Слушай, благодаря или из-за Пригожина, мы же знаем, который публиковал в 2014 году, ну, вернее, хакер, уже забыл, как эта группировка называется, публиковали его там дневники, и из которых мы знаем, что Путин, ох, сейчас не помню, с кем он там общался, и признавался, что он боится покушения, ну и вообще вот этих переворотов. Я думаю, что, конечно же, арест Иванова, вот, Тимура Иванова, не приведет к отставке Шойгу, а этот арест, он в целом хорошо укладывается вот в модель поведения Путина. Он не дает никакому, ни одному из лагерей, ни одной из группировок рядом с ним чрезмерно усиливаться. И понятное дело, что сейчас, конечно же, ну, Шойгу, извините за там пафос, а в принципе он даже забавный, на коне, да, потому что он там разделался с Пригожиным, фактически, я думаю, что принимал участие в его устранении, он там сейчас руководит ключевым министерством, занимается войной, и я думаю, что арест Тимура Иванова, он в какой-то мере самому Путину выгоден, потому что он как бы показывает другим, там, я не знаю, я сейчас фантазирую, там, Чемизову, другим каким-то группировкам, что, ребят, да, там Шойгу сейчас ко мне близок, но в целом у всех есть доступ ко мне, к пирогу, не переживайте. И вот это, ну, арест этого человека хорошо укладывается, повторюсь, в вот эту систему сдержек и противовесов во власти, которую все время Путин строит. Он не дает полной власти ни, там, ни силовикам, ни либералам, когда там либералы еще имели какое-то влияние на него. Поэтому не думаю, что стоит ждать отставки Шойгу. Тем более, они же накануне объявили об учениях, ядерных учениях. Да? Ну, честно говоря, это странно. Менять в такой ситуации министра обороны. Не думаю. Не думаю, что это случится.
Ну, посмотрим. Я еще, знаешь, всегда с интересом наблюдаю за сыновьями. И, например, история с сыном Патрушева, она довольно любопытная в том смысле, что сельским хозяйством ужас и кошмар, но это все-таки сын Патрушева. Но, с другой стороны, война. Но как бы все-таки сын Патрушева. И это, слушай, да, вот это вот новое дворянство.
Сын Патрушева, если уж искать какие-то интересные и забавные сюжеты, то возможное повышение сына Патрушева, которому там прочит должность вице-премьера, сейчас он министр, а будет еще вице-премьер. Вот. Ну, это в целом интересный сюжет, который показывает, что по карьерной лестнице в российской власти идут не за какие-то достижения, а за там хорошие отношения и связи с Путиным. Да? Сын Патрушева, который в прошлом году просрал тему с куриными яйцами, вообще с куриным мясом, вот, и, в общем-то, в том числе благодаря его усилиям инфляция в России заметно ускорилась, вот, он может получить еще более, ну, пойти на повышение, получить более представительный пост. Ну, если это случится, это еще раз докажет, что в России карьера строится не по заслугам, а благодаря близости к первому лицу. Ну, как будто мы и сейчас это не знаем. Ну, получим еще одно подтверждение, что ж.
Спасибо большое, это Максим Тавкайло. Обязательно поставьте лайк, обязательно подписывайтесь на Фридейли, на пояснительную записку. Все ссылки есть в описании к нашему эфиру. Макс, тебе огромное спасибо, особенно за вот это вот терпеливое чтение всех этих документов и указов, потому что вот моих сил на это не хватает. Я не в состоянии это прочитать.
Ну, да.
Спасибо,
я в табличке сижу. А я в табличке
молодец,
сижу.
Хорошо, да, правильно. У каждого,
да, у каждого свое журналистское наказание на самом деле. Вот, как бы у Максима документы читать.
Да, да.
У меня некрология. А у тебя?
А я... Нет, у меня нет никакого журналистского наказания.
Мы придумаем. Сейчас вот Сергей... Наконец-то Сергей Сергеевич включится в эфир, и мы придумаем тебе журналистское наказание.
Есть ли у нас Сергей Смирнов на связи? Потрясающий. Главный редактор «Медиазоны». Сергей Сергеевич,
Сергей Сергеевич, нас. Отчитываюсь. 1000 лайков поставлено. Большое спасибо всем зрителям, кто поставил лайки.
Спасибо большое. Спасибо, главный герой этого.
3000 за эфир. Планы меняются на глазах. Пятилетка.
Пятилетка за 4 года,
да. Понятно. Это твой майский указ, я так полагаю, да?
Кстати, да, это хороший. Ну,
как известно, майские указы, они не для того, чтобы выполнялись, можно расслабиться.
Через 10 лет проверим.
Это у Путина не для того, чтобы выполнялись.
Хорошо. На самом деле, мы тебя по серьезной теме, в общем-то, выдернули.
Да, тема эта и серьезная, и тревожная. Хотели мы поговорить с тобой о том, что происходит с журналисткой Надеждой Киворковой. Для меня было достаточно неожиданно то, что к ней пришли с обыском, забрали в спецприемник, довольно быстро провели заседание по избранию меры пресечения и отправили в СИЗО. Речь идет о деле об оправдании терроризма, часть 2 статьи 205.2. Текста в телеграм-канале, один из которых перепечатка Орхана Джемали о нападении в Нальчике в 2005 году. Один посвящен деятельности Талибана, при том, что все знают, что российское руководство с Талибаном ручкается в прямом смысле, они их принимают, встречают, и совершенно как бы никого это не смущает. Что понятно и что непонятно в деле Надежды Киворковой?
Да не, ну как обычно, тут ничего нового нету для дел по оправданию терроризма. Мы же понимаем, что это, конечно, поводы, что наверняка они эти посты видели давно, а просто сейчас решили эти посты, условно говоря, реализовать. Да, как говорят на логике оперативной, реализовать, то есть пустить дело, задержать, предъявить обвинение, отправить в СИЗО. И ничего мы не знаем. Ну то есть как, тут будет как обычно. Вот будут посты, в этих постах экспертиза найдет оправдание терроризма, и суд вынесет решение. Все, по большому счету, де-факто дело закончилось. Возникает вопрос один, и главный, почему именно сейчас, да, вот была она задержана, арестована, предъявлено обвинение, отправлено в СИЗО, да, вот это вот такой общий процесс. Но тут мы можем только какие-то отпущения делать, как и что, почему именно сейчас. Единственное, что лично я могу предположить, что это каким-то образом связано с терактом в Крокус Сити-Холле, когда да, пришла разнарядка, давайте-ка посмотрим, что у нас там с теми, кто поддерживает ислам и радикальные какие-то силы в исламе достаточно, ну вот, давайте-ка с ними поработаем. Но это версия. Я не знаю, какой мотив был у силовиков, чтобы возбуждать это дело и отправлять да, в СИЗО. Не могу сказать. Мало того, скажу сразу. Я не сомневаюсь, что ничего мы больше и не узнаем по этому делу.
Почему? Такой характер дела, что нет шансов на какие-то подробности?
Нет, 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 ну там будет написано, я говорю, я просто знаю, что там будет написано. Будет написано, вот в этих постах выражала поддержку терроризму. Вот эксперты, два эксперта из ФСБ, вот они поддержали терроризм. Ну все, в общем, и это будет на суде. Потому что ну, мы же понимаем, что тут вот этих постов, это же важный момент, это как делали, да, Беркович, Петричук. Ну, мы же понимаем, что вот решили найти повод, очень удобная статья, по большому счету, я думаю, очень много на кого можно возбудить уголовные дела по этой статье при желании силовиков и при экспертах, которые в каком надо посте найдут оправдание.
Да, но знаешь, ну, при этом не это каждый... Да, но не каждый при этом может в качестве рекомендаций, ходатайств и прочего принести в суд письмо от папы Алины Кабаевой. Все-таки Надежда Киворкова... Человек и известный, я не могу сказать, что там с какими-то связями, но тем не менее, это не, но и совершенно точно нельзя сказать, что это какой-то, не знаю, супер оппозиционный публицист или что-то такое.
Ну, опять, мы же здесь в зоне, да, допусков, мы же ничего не узнаем, и вряд ли, опять же, будем знать о подковерных вещах. Мне кажется, для силовиков, вот условно, я широкий термин применю, исламизм, да, то, что они подразумевают под исламизмом, достаточная причина не очень обращать внимание на все сопутствующие моменты. Опять же, вспоминаем дело Беркович-Петричук. Да, ну то есть, и там тоже ничего не помогло. И посмотрим, как будет развиваться Россия в этом отношении. Не всегда на 100% предсказуемая страна. Но то, что не помогло на мере пресечения, ну, потому что у силовиков свои планы, свое руководство. И это, в принципе, мне кажется, в сегодняшней ситуации России 2024 года помочь особо бы не могло.
Спасибо большое. Скажи, о чем нам еще спросить главного редактора «Медиазоны», пока у нас есть возможность с ним поговорить?
Да, я, в общем-то, смотрел на кошку главного редактора «Медиазоны», которая поприсутствовала в эфире, помогла.
Но пока вы оба здесь, пожалуйста, я бы хотела задать вопрос, который пришел в донате. Мы очень уважаем донаты, и большое спасибо всем, кто нам присылает их. А вопрос был про то, когда, собственно, будет стрим вместе у вас, у всех. Вот конкретно пишет: тайному сообществу грибочков, жабок и ящерок пламенный привет от Черни, а Медиазоне вся любовь и поддержка. Трещанин, Смирнов, когда стрим?
Черни стрим.
Когда черный стрим?
Смирнов, когда черный стрим?
Бывает трэш стрим, а бывает да. Черный
стрим. Если все нормально будет, я так понимаю, в эту субботу уже?
Да, ну, как бы, вы учтите, что я вот ровно 56 минут как вышел из отпуска, поэтому, в общем-то,
не то есть... А почему такое странное время?
А вот эфир начался, и я из отпуска вышел.
То есть ты понимаешь, да, к эфиру человек не готовился, просто сразу вышел в эфир из отпуска. Окей.
Рабочий день начинается. Но работать, я так понимаю, ты сегодня тоже будешь до 21 часа 12 минут.
Да, безусловно. Ну, да, короче, если ничего технического непредвиденного не случится, мы вот действительно планировали стрим на субботу. Я надеюсь, что все будет, а время мы еще отдельно скажем.
Ну, вечером.
Отлично. Спасибо большое. Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». Обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал «Голосовухи» и не только. Вот. Ну, кстати, на телеграм-канал «Трещанин» на тем паче тоже. Подписывайтесь. Еще один донат я прочитаю. Спасибо большое Сергею Сергеевичу. «Трещанина к странам глобального юга не подпускайте. Ядерная война гарантирована».
До того, как начался этот стрим, Максим Курников, не понимая символизма этого действия, он хотел меня поддержать, но иначе. Он принес крышечку от пива Плезеньское, ну, как бы чешского пива. Таким образом мне как бы передал привет из Чехии. А у меня на крышечке другая ассоциация, как у фаната серии игр Fallout. И, соответственно, сериал я еще пока не смотрел. Кто смотрел, тот понимает тоже, для чего, наверное, нужно там... фигурируют крышечки. Вот, тогда действительно, если мы готовимся к худшему, как вот у нас в донатах, то скоро мы начнем принимать донаты и в крышечках тоже. Но пока донатите нормальными деньгами. Все, что я хотел сказать по этому поводу, нет, давайте не закладываться на ядерную войну, тем более, что это абсолютно бесполезно.
Спасибо большое. Вот это ты умеешь поддержать. Хорошо, но я хотела еще напоследок коротко вам рассказать о сюжете, за которым вы, может быть, тоже следили. Дело в том, что пару стримов назад у нас в эфире была Лиза Нестерова, которая очень подробно рассказывала про дело Антонины Мартыновой. Ее обвиняли в покушении на убийство собственной дочери в феврале 2007 года в Великом Новгороде. И, собственно, она долгие годы была в розыске, она долгие годы скрывалась и при этом оставалась в России. Вот спустя 16 лет это новгородское дело вновь оказалось в суде. Антонину Мартынову задержали, арестовали, судили, и Новгородский областной суд вынес приговор. И ее приговорили к 9 годам колонии общего режима, при том, что прокурор просил назначить ей 10 лет лишения свободы. Это абсолютно удивительное, какое-то безумное дело. Посмотрите наш стрим, где Лиза Нестерова про это рассказывала, или почитайте тексты про это дело на сайте Медиазоны. Но вот так закончился этот суд. Приговор 9 лет лишения свободы. Что еще нам надо сказать?
Что еще нам надо сказать? Надо нам анонсировать, что завтра у нас выйдет ролик про это сводка, которую мы делаем раз в две недели, вот прямо сейчас ее будут записывать, по потерям российской армии, то, что мы делаем, и что еще?
А еще надо прочитать донат, который пришел вот буквально только что. Как просили, задонатила Медиазоне и главному, когда в кадре одновременно Таня Трещанина главный, рука сама тянется к донатам. Услада для глазов и ухов моих.
Пожалуйста,
спасибо вам.
Не забывайте про донаты, это действительно для нас очень важная вещь.
Спасибо большое, и спасибо всем, кто смотрел, кто ставил лайки. Здорово, что сегодня смогли собрать 1000 лайков. Для нас это очень важно, потому что дальше, возможно, YouTube нас еще кому-то покажет, и это будет, правда, здорово и хорошо. Мы покинем вас ненадолго, на самом деле, потому что, как сказал уже Дмитрий Трещанин, завтра выйдет сводка, обновление по потерям российской армии в войне против Украины, и свежая аналитика как раз от Дмитрия Трещанина. Все сделаем буквально вот прямо сейчас, чтобы завтра мы могли, вы могли посмотреть, ну и заглядывать обязательно во все соцсети Медиазоны, на наш сайт. Там много интересных текстов и самые свежие новости, вот, например, как про розыск Оксимирона. На этом все. Спасибо большое всем, кто был с нами. Дмитрий Трещанин.
Таня Фингенгауэр.
Всем пока.